Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Я представляю вам гостью нашей студии, журналистку Наталью Паэгли. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер, Ксения и все радиослушатели.
Я напомню тем нашим радиослушателям, которые забыли, и скажу тем, которые в первый раз встретятся с нашей гостьей, что Наталья Паэгли – автор книги «За колючей проволокой Урала». Это фактически уже трехтомник, можно сказать. Третья достаточно объемная книга вышла под этим заголовком. Посвящается памяти жертв тоталитарного режима и поколению Второй мировой войны. Это подзаголовок книги, которая вот... Третья вышла недавно, и не так давно вы, Наталья, презентовали эту книгу, представляли в библиотеке Белинского, да?
Да.
И в первую очередь, вот прежде чем начать о вашей книге говорить, я хотела вам вот какой вопрос задать. Вот вы столько лет занимаетесь уже этой темой, и до сих пор ли бывает, что вы встречаете людей, может быть, людей, которые не знают о вашей жизненной позиции, о том, как вы к этим вещам относитесь, людей, которые говорят, что вот Сталина на вас не хватает, вот бы сейчас бы нам Сталина, вот у нас такой, значит, вот развал, беспорядок, вот он бы навел тут свои порядки, все было бы хорошо. Или людей, которые говорят, да все это преувеличено, все эти репрессии, все это было не так уж ужасно, все равно тогда было лучше. Бывает, что такие люди еще попадаются?
Я думаю, что, к сожалению, наше общество еще во многом состоит из таких людей, действительно, к сожалению, и у меня такие случаи были в жизни, хотя, конечно, я могу, ну, с радостью сказать, что на презентации книг и на другие встречи со мной ходят те, кто разделяют мою позицию и кто понимает, что такое были репрессии, что такое была сталинская эпоха. Но, тем не менее, был у меня такой случай, когда при большом стечении народа в библиотеке города Североуральска один из известных краеведов обвинил меня в том, что, ну, в буквальном смысле, что я раздуваю войну своей книгой между Прибалтикой и Россией, ну, в силу того, что у меня фамилия латышская, и мне пришлось, ну, доказывать действительно то, что я русская по национальности. Но дело даже и не в этом. Я всегда говорю так, если бы даже я и не была русской по национальности, дело совсем не в том, кто я, латышка, еврейка, казашка или кто бы то ни было еще. Дело ведь в общечеловеческом подходе к проблеме. И вы заметили правильно, что в подзаголовок третьей книги вынесено, что это уже посвящается не только жертвам политических репрессий, но и тоталитарного режима. А тоталитарный режим – это не только Советский Союз, это уже гораздо шире и гораздо больше. И тема в этой книге выходит на международный уровень. И поэтому я считаю, что она остается злободневной. Раз она злободневна не только в России, но и в других странах, то она и злободневна вообще для сегодняшнего дня и для сегодняшнего поколения.
Меня поразило вот несколько эпизодов вашей книги и в этой, и в предыдущих, когда, оказывается, до сих пор есть люди, которые боятся и не сразу идут на контакт, рассказывая вот о своих переживаниях и о своем опыте репрессий. Оказывается, при всем том, что вроде казалось бы в перестройку эта тема стала совершенно открытой, об этом и писали, и говорили, и сейчас у нас, слава богу, никаких репрессий нет, казалось бы, все уже можно безбоязненно о чем угодно говорить и о чем угодно писать, и до сих пор остаются люди, которые боятся. Чем вы это объясняете?
Я бы сделала здесь акцент на слове «казалось бы», потому что действительно для нас с вами это кажется в силу того, что мы не пережили сами политических репрессий именно в том контексте, в котором их пережили во время Большого террора в 1937-1938 году или в последующие годы. Те люди, кто пережили, они боятся навсегда, независимо от того, перестройка, оттепель или какие-то еще другие процессы в обществе. Этот страх, он поселяется на генетическом уровне. Это страшно. Страшно даже переживать их страх. И насколько страшно жить им самим до сих пор, я могу только представить по беседам со своими героями. Ну а в той степени, насколько каждого из нас коснулись репрессии в разные годы, я думаю, может судить только каждый, кто работал вот как мы с вами в средствах массовой информации, или занимался вопросами общественными, это и вопросы 90-х годов, на мой взгляд, очень даже непростые, когда репрессии, они, конечно, были не в открытой форме, не так, как, вот, как я уже сказала, в 30-е и 50-е годы. Но давайте вспомним хотя бы то, что последняя политическая тюрьма в СССР была закрыта в 1987 году. Это уже наше с вами время. И если она была политической тюрьмой, то там как раз сидели люди за свои взгляды на мироустройство, на политическую обстановку, а скорее всего на мироустройство, потому что мне пришлось быть в этой политической тюрьме, когда ее уже закрыли, и когда из нее стали делать музей, это Пермь-36, о чем и говорится вот в этой третьей книге. И я видела список ее сидельцев, это в основном были поэты, писатели, журналисты, ученые, то есть те, кто составлял интеллект нашего государства.
А как вы людей, вот когда вы видите страх какой-то перед этой темой, как вы их уговариваете, что все-таки нужно об этом рассказать?
Я не могу сказать, как я это делаю. Я просто беседую с человеком. Я не знаю, как мне это удается, потому что я действительно не могу этого объяснить с точки зрения какой-то технологии, что я применяю вот преднамеренно какую-то технологию. Нет, я разговариваю, пытаюсь даже не убедить, я просто пытаюсь говорить с человеком о том, что, наверное, трудно жить вот с этим грузом всю жизнь, никому об этом не рассказав, ни с кем об этом не поделившись. Ну и, конечно, я пытаюсь сказать о том, что вот если мы все будем молчать и продолжать молчать дальше, то реконструкция репрессий, она возможна. Вот если кто-то внесет долю свою хотя бы тем, что расскажет о своей трагической судьбе, то, возможно, другой, прочитав, уже не захочет жить в таком обществе, где возможны репрессии. И люди рассказывают, хотя я не могу сказать, что это все дается легко и просто и мне, как журналисту, и моему герою, который вынужден заново переживать все то, что он пережил когда-то.
Наталья, расскажите, пожалуйста, вот о третьей книге. Здесь отличие от предыдущих хотя бы в том, что есть, как я видела, еще не успела полностью ее прочитать. Книга очень объемная, больше 400 страниц. Здесь есть глава на немецком языке, и даже вот один из вариантов обложки форзацев, да, на немецком языке. С чем это связано? Расскажите.
Это связано с тем, что, ну, если быть точным во всех отношениях, что спонсором, ну, наполовину, вот, то есть половину всего тиража оплатил гражданин Германии Людгер Хелленталь. Он не имеет никакого отношения к общественной, к жизни, к политической. Это человек, действительно, обычный гражданин Германии. Он занимается предпринимательской деятельностью. А какое отношение он имеет к моей книге, к нашей стране, к Северному Уралу? Его отец был взят в плен 9 мая 1945 года на Восточном фронте. Фронт уже тогда проходил, конечно, не на нашей территории, а далеко в Европе. Он был взят в плен и свой плен отбывал на Северном Урале. Сначала это был Ивдель-Лаг, потом это был Волчанский лагерь. В 2008 году вот сам Вольфганг Хелленталь, он был еще жив. Он потом освободился из плена, уехал обратно в Германию, стал доктором физических наук, занимался научной деятельностью и со временем написал воспоминания о русском плене. То есть его воспоминания, они включают и Ивдельский лагерь, и Волчанский лагерь. И так и называются именно о русском плене. И в 2008 году его дети Людгер и Анна, они приехали в город Волчанск с тем, чтобы выполнить просьбу отца его, выполнить, по их словам, долг, который они вот хотели выполнить перед, и перед своей фамилией, перед своей семьей, чтобы вот навестить то место, где был лагерь отца. Ну, наверное, это не всем понятно, и, наверное, это не очень понятно нам, и я не могу сказать, что я в этом все понимаю, но это сложные, наверное, человеческие отношения, когда человек, будучи вот здесь в плену много лет спустя, захотел что-то узнать об этом месте, и, как ни странно, поклониться этому месту, потому что дети совместно с работниками Волчанского краеведческого музея, дети Людгера и Вольфганга, я имею в виду, ходили на место захоронения немцев пленных. Сейчас там стоит крест, поставленный после их визита. И вот, будучи тогда, раз Вольган был жив, они связались с ним напрямую по телефону, говорили о том, что вот какой сейчас Волчанск.
А с чем связано, Наталья, что вы вот включили воспоминания этого человека?
Я вот и хочу сейчас сказать.
Вроде бы он не жертва.
Да, вроде бы он не жертва. Вот я как раз здесь и хочу сказать о тоталитарном режиме, что нацистский режим в Германии, это ведь был тоже тоталитарный режим. И немцы от него пострадали, равно как и мы пострадали. В этой книге есть очерки еще о двух немцах, коренных немцах, я имею в виду, которые опять-таки воевали против Советского Союза на Восточном фронте. Возможно, вот это очень неоднозначные материалы, особенно для нас, тех, кто, ну, еще имеет определенное отношение и к войне, к отечественной, с нашей стороны. Со стороны немцев это Вторая мировая война. И к тем солдатам, которые воевали против нас. Ну вот почему я и говорю, что эта книга отличается от предыдущих двух, что вот она выходит на международный уровень в плане отношения к тоталитарному режиму в целом. Вот все эти немцы, о которых я рассказываю, ну, по большому счету их трое получается, три главных героя, которые воевали, и двое из них были в плену на территории СССР, они были молодыми в то время людьми, им было, ну, чуть 20, больше 20 лет. И они говорят хором о том, что они не хотели этой войны, то есть их принудили, их заставили идти воевать, и они были вынуждены защищать вот свой тоталитарный режим, хотя это претило их юности, их желанию жить, их желанию развиваться в плане учиться, там, любить, строить, работать, а их вот заставили взять ружье и идти убивать кого-то. И поэтому мне показалось, что в отношении войны и мира, в общем-то, каждый человек имеет определенную позицию. То есть все мы рождаемся для того, чтобы жить, а не для того, чтобы умирать. И все мы рождаемся для того, чтобы быть счастливыми. И если нас заставляют защищать какой-то строй, то это в силу, значит, каких-то определенных, ну, определенных позиций, в силу каких-то обстоятельств, в которые мы попадаем. И вот на тот момент, как наши солдаты оказались молодые в тех обстоятельствах, так и немецкие, которые должны были стрелять в друг друга ради борьбы политических гигантов. С одной стороны Сталин, с другой стороны Гитлер. Мне показалось это настолько близко и в воспоминаниях этого человека, и в рассказах тех, значит, двух немцев, которых я записала непосредственно в Германии, куда меня приглашали в 2009 году, что я решила, что коли я в своей этой третьей книге выхожу на общечеловеческий уровень проблемы мира, войны, покаяния, то, значит, я должна это показывать уже с точки зрения человека в целом, не разделяя его на нации, народности и по территориальной принадлежности.
Ну, общее ощущение этих людей вот от пребывания в русском плену, общий подтекст там какой?
Все-таки вы понимаете, вот... он разный подтекст. Вот что касается Вольфганга Хилленталя, то он вот в силу своего образования, он тогда уже, он вышел из семьи дипломата, то есть у него был достаточно хороший уровень образования, он учился в университете изначально. И свои воспоминания написал с точки зрения организации плена и организации несвободы. Вот вы понимаете, я делаю акцент в своей книге вначале на том, что русские, вернее, советские немцы в нашем же плену, куда их, значит, определили, ну, в нашем лагере, куда их определили как потенциальных врагов в начале войны, содержались гораздо хуже, чем немцы военнопленные, тем более офицеры, которым принадлежал Вольган Хилленталь. Это связано с тем, что, значит, немцы охранялись международным гуманитарным правом. Их государство подписало конвенции о содержании военнопленных, наше государство нет. И поэтому они находились в лучшем условиях, и вот его записи, его воспоминания это все подтверждают. Это очень хороший материал с точки зрения факта, вот описания, изложения, документального
педантичный
материала.
Такой, да,
да, да. То есть он очень с немецкой педантичностью, скрупулезностью он это все излагает. То есть как они работали, как был устроен быт, как устроены были политические занятия, как устроена была лечебная часть, как было организовано питание. И вы понимаете, я могу сказать, что прямого отношение к России там не звучит нигде. Нигде не звучит прямого отношения к войне. То есть там нет оценочных каких-то определений. Но я понимаю так, если вот столько лет спустя Он просит, чтобы его дети приехали на эту землю, дотронулись до этой земли, чтобы они установили крест вот на том месте, где были захоронены немцы, то это уже определяет его отношение и к этому месту, и к самой России, и к войне. И оно гораздо сложнее, чем мы могли бы просто квалифицировать, вот принимал он там или не принимал. И его сын, он ведь не сразу дал деньги на издание книги. Мы прошли с ним определенный путь понимания, так могу сказать, навстречу друг другу, что было очень сложно, потому что, во-первых, я не владею немецким языком, он не владеет русским. Во-вторых, просто его понимание устройства мира, оно совсем другое, отличное от моего, в силу того, что мы воспитаны совершенно в разных условиях и на разных территориях. Это было все очень сложно, и это стоило очень больших душевных затрат со стороны моих друзей, которые помогли мне это сделать, и это в частности Ирина Николаевна Губашова, работник Волчанского музея краеведческого, и это Марина Клетки, жительница города Бремена, которая непосредственно на территории Германии вот, была посредником в наших отношениях. И вы понимаете, вот этот вот его поступок, да, деньги, это все-таки не очень маленькие деньги на издание книги, где бы часть рукописи была опубликована его отца, притом часть действительно мы взяли только Волчанский плен. Это ведь тоже определенное отношение вот к теме Германии и России, к теме войны и миру. А вот второй человек, которого я записывала сама непосредственно в Германии, он конкретно говорит, что в плену ему помогли выжить только русские женщины, русская женщина-врач, которая его буквально спасла от голода, мальчишку на тот момент, солдата немецкого. И он говорит, что если бы они нам не помогали, мы бы просто вымирали, вымирали и вымирали. Ну, может быть, не вымирали бы, может быть, это в какой-то степени преувеличено, но во всяком случае, вот он говорит, что конкретно она, его русская женщина-врач, списала по признаку дистрофии, отправила обратно в Германию, чтобы он там смог продолжать жить. И он говорит, я навсегда благодарен вот этой русской женщине, которая спасла мне жизнь. И в его рассказе очень четко прослеживается неприятие войны как факта того, что один человек должен убивать другого человека. И он сказал, что я так много горя испытал вот за эти 5 лет, то есть он прошел действительно всю войну и был арестован уже, ну, попал в плен уже в Польше и обратно на территорию Советского Союза был депортирован в лагерь, что ему больше не хочется ни с кем вообще никогда воевать и брать оружие в руки.
Вот теперь мне хотелось бы, чтобы мы перешли к теме, которая наиболее близка нашим радиослушателям. Несколько глав вашей книги посвящены репрессиям против священников и уничтожению храмов. Вот о том, как вы собирали материал для этих глав и почему, собственно, в главу вот эту вот, в часть книги, которая называется «Враги народа», вы включили эти главы, кто вам помогал, может быть, вот хотелось бы, чтобы вы поподробнее рассказали.
Материал для этих глав мне было собирать, наверное, наиболее трудно. Но я человек сама не церквленный. С церковью связано только уважением к верующим. У меня есть много друзей, которые...
И про бабушку еще там рассказываете.
Да, про бабушку обязательно расскажу. Я просто к тому, что на сегодняшний момент мне было очень сложно в том плане, что я сама, конечно, эту сферу жизни знаю очень плохо. Из моего детства, вот я и пишу в одной из глав, что была единственный верующий человек в нашей семье, это моя бабушка по маме, Ульяна Филипповна Крайник, которую я очень любила и вообще продолжаю любить всю жизнь, несмотря на то, что ее, конечно, уже нет давно. Она была верующей, у нее в доме была икона, все остальные росли в атмосфере воинствующего атеизма, никому не то, что не позволялось, просто не было дано о чем-то говорить, и вообще ничего не дано было. И вот бабушка моя, она была верующая, она, конечно, тоже боялась вслух говорить об этом, она никогда не молилась при нас, она не... говорила о своей вере вот открыто, но висела у нее икона на кухне, и мы всегда, в общем-то, понимали, что это вот святое для нее. И бабушка, она нас всех, несмотря на то, что вот родители были такими воинствующими атеистами, крестила в младенческом возрасте, и вот благодаря именно ей мы все крещенные, внуки ее. И вот любовь к бабушке, конечно, для меня это настолько тоже свято, что я всегда вместе с ней принимала ее любовь к Богу. Но так случилось, что я очень долго, я не помню, вот до какого возраста, но очень долго не видела церкви. Вот в нашем селе, где я жила именно в селе, церкви не было, вообще не было. Может, она тоже когда-то была разрушена, я не знаю. Просто я очень рано уехала с родины и не занималась историей, конечно, там изучения. А предмет изучения вот непосредственно в моей книге – это церкви на Северном Урале. Это, опять же, город Карпинск, Краснотуринск, где я жила последние 20 лет, и разрушенный храм. Это собор Иоанна Богослова в городе Карпинске и храм Максима Исповедника в городе Краснотуринске. Я объясню, почему было очень сложно искать свидетелей. Я допускала, что свидетели есть, разрушение храмов и снятие колоколов, хотя времени тоже прошло уже достаточно много. Это все было сделано в 30-е годы. Но, тем не менее, я полагала, что по возрасту те люди, которые тогда были детьми, они могли это знать и помнить. Но вот, как вы сказали вначале, что многие люди боятся рассказывать о своей жизни, люди верующие, они боятся еще больше. Потому что, вот, видимо, для них тот страх, который был связан с закрытием церквей, с разрушением храмов, это был такой, вот я не побоюсь этого слова, дьявольский акт, который навел на них вот ужас на всю оставшуюся жизнь. И они настолько боятся говорить до сих пор об этом, хотя уже оба храма действующие. Да, да, все это восстановлено, и оба храма уже действующие. Они до сих пор очень...
Иррациональный получается какой-то страх.
Да? Ну вот да, вот необъяснимый, но вот на мой взгляд тоже необъяснимый, но тем не менее я ведь не могу вот в одночасье избавить этих людей от этого страха. И поэтому очень многие говорили мне, что мы не знаем, мы не помним, а вот тот, кто знал, вот он вчера умер, а вот тот, кто мог рассказать, он там 2 месяца назад умер, а вот тот бы мог вам рассказать, а вот он год назад умер. И вот выходило, что рассказать-то некому. Но тем не менее, вот все эти попытки, все эти хождения по цепочкам, а вы вот спросите у того, а вы вот сходите по тому. И я бы сказала так, в буквальном смысле сбор по крупицам. То есть мне приходилось вот восстанавливать какие-то факты, опять-таки 5 раз возвращаясь от одного героя к другому, опять раскручивая эту цепочку в обратном направлении, чтобы свести все воедино и восстановить все-таки картину разрушения вот этих 2 храмов. Я не могу сказать, что я сделала все, в смысле не то, что я все сделала, я все, что могла, я сделала. Но, возможно, есть еще люди, которые знают и помнят, но вот они молчат в силу каких-то обстоятельств, ну и мне не дано было узнать их имена и встретиться с ними. Тем не менее, то, что вот мне рассказали, оно действительно представляется страшным событием, и не только, вот как мне кажется, перед взором верующего человека, но, наверное, перед взором любого живущего в то время. Храм Иоанна Богослова, как нам удалось выяснить, вот мне по документам все-таки, документов тоже очень мало сохранилось. Может быть, они, опять-таки, я повторюсь, где-то и есть. Но за тот период, пока я собирала книгу, я не смогла этого найти. Но по отдельным данным мне удалось установить, что он закрыт был в 29-м году. Его пытались взорвать, не смогли. И есть в Карпинске долгожитель такой, Николай Николаевич Репин, которому уже 92 года. Ну вот он бодр, энергичен, и он вспоминал как раз о том моменте, как это было. Хотя он говорит, я самого взрыва не помню, но вот помню вот эти вот попытки раздолбить кладку стен храма. Его воспоминания показались мне очень интересными тем, что он помнил собор действующим до 29-го года, то есть пасхальные праздники, то, как они детьми лазили на колокольню, как они звонили в колокола. В его рассказах это все было очень красиво, все очень так одухотворенно. Он помнил кладбище, которое было вокруг церкви, как они там ходили, смотрели, что это были огромные плиты, и как это все потом было разрушено. Вот как-то, как ни странно, но он даже почему-то запомнил фамилию человека, который взрывал. Он сказал, фамилия его была Кузнецов. Как звать, не помню. Вот, видимо, взрослые передавали это, я так полагаю, из уст в уста, поэтому он, ребенок, это запомнил. И еще мне повезло, что я встретила Фаину Яковлевну Яник, это тоже на сегодняшний день жительница города Карпинска и прихожанка собора Иоанна Богослова, а выросла она в Краснотуринске, тогда в Туринских рудниках, и вот она как раз была свидетелем того, как сбрасывали колокола с храма Максима Исповедника. и говорит, что это было действительно очень страшное зрелище, потому что колокола были огромные, они падали, это был страшный грохот, и все этого очень боялись, даже не самого, конечно, грохота, а самого факта, что вот рушится церковь, рушатся колокола, рушится жизнь. Вот в восприятии верующих это было именно так, что рушится жизнь. И по ее воспоминаниям, это подтверждают многие другие, что в церковь вошла группа верующих, в основном женщин. Ну, если это 37-й год, то можно понять, почему в основном женщин, что мужчин уже всех арестовали на тот момент. И они держали, ну, скажем так, оборону какую-то. То есть они пытались спасти храм тем, что они закрылись внутри и не позволили, как им казалось бы, таким образом его разрушить. И многие из них потом получили лагерные сроки. И вот сама Фаина Яковлевна говорит, вот мамы девочек, с которыми я училась в одном классе, получили по 5 лет. Ну, это немного, но...
Ну, по тем немного, временам,
да.
Действительно.
Да, по тем временам немного, но если учесть, что 5 лет за то, что мы спасали церковь, за то, что мы спасали колокола, и что это женщины, у которых маленькие дети, и 5 лет лагерей, ну, извините, это 5 лет жизни. И, в общем-то, конечно, это были очень такие пронзительные рассказы. Есть в Краснотуринске сведения и о том, что о репрессированных священниках, вот именно храма Иоанна Богослова Максима Исповедника. И 30 октября, вот в день жертв политических репрессий, на территории храма будет установлен крест по тем священникам, которые погибли именно в период репрессий. Еще, ну вот я вам как уже объяснила, что очень сложно было искать материал. Тем не менее, еще мне помогли в этом двое ребят карпинских. Это Ксения Якимова, она и сейчас учится в Карпинске, и Максим Буравченко, он сейчас учится в университете на факультете политологии в Уральском университете. Мы с ними писали работу как раз на конкурс, исследовательскую работу на конкурс «Человек в истории. Россия 20 век», который ежегодно проводит общество «Мемориал», и вот вместе с ними занимались с поисками и архивных материалов, насколько нам это удалось, и вот, как я уже сказала, свидетелей. И по архивным материалам, которые в основном мы нашли в Краеведческом музее города Краснотуринска, выяснилось, что священники репрессированные были в Краснотуринске, в том числе и семьи Поповых. Нам, конечно, всем известна семья Поповых как через Александра Степановича, изобретателя радио, но тем не менее это была достаточно большая семья, религиозная. Все члены семьи, кроме вот Александра Степановича, были служителями церкви. У них было много детей, и все дети окончили духовные семинарии, и мальчики, и девочки. И все их зятья, то есть вот девочек, уже мужья, были духовными лицами. И сам отец Александра Степановича, отец Стефан, как он известен в городах Туринских рудниках на тот момент, и в поселке Туринские рудники и Богословские, он был из церковной семьи аж в 9-м поколении. Семья была глубоко верующей, но кроме этого, это была одна из немногих семей в то время вот в нашем горнозаводском округе, которая выполняла, так сказать, просвещенческую миссию. То есть это были люди, которые способствовали образованию и просвещению на Северном Урале, где тогда жил в основном мастеровой люд, это работники и рабочие заводов горных. Была библиотека очень большая в доме Поповых, ну, для тех времен, конечно. Жена Стефана, Анна Степановна, она обучала девочек, то есть у них была школа, она их обучала рукоделию, опять же, чтению. И сам отец Стефан принимал очень большое участие в общественной жизни вот на то время горного округа Богословского. Потом их старшая дочь Екатерина выходит замуж за Василия Петровича Словцова, тоже человека-выходца из религиозной семьи, который занимает место своего тестя, став настоятелем храма Максима Исповедника. А в это время отца Стефана переводят в Богословск, то есть в Карпинск, где он вот служит настоятелем собора Иоанна Богослова. Оба семьи были, вот как я уже сказала, центром культурным, значит, разделившись, Словцовы стали в Туринских рудниках, а Поповы в Богословске. И вот, конечно, тех людей, которые там могли бы о них вспомнить, их уже нет в живых, но источники публицистически подтверждают, что они действительно были центрами культуры и несли в массы вот очень много, не только в плане культуры, я имею в виду непосредственно имеющей к церкви отношение, там, литературы, искусства, но даже ремесел, так вот, как Василий Петрович Славцов, он обладал очень многими ремеслами. И есть такое мнение, что не будь рядом с Александром Поповым Василия Петровича Славцова, еще неизвестно, стал бы он изобретателем радио или нет, потому что вот тут очень многим вещам научил его именно Славцов. Но вот Василий Петрович Славцов и был первым репрессирован из этой семьи священников за то, что в 18-19 годы 20 века он остался вот на этой территории, когда было, ну, когда была война между советской властью и белым движением, его потом осудили и выдвинули главным обвинением то, что вот он защищал белых. Но он уже был тогда в достаточно преклонном возрасте, ему дали в наказание, опять-таки, тюремное заключение, за него ходатайствовали прихожане, и его из тюрьмы выпустили, но запретили возвращаться в Верхотурский уезд на тот момент, к которому вот относились все наши города, и он жил в Екатеринбурге, и вот похоронен на Ивановом кладбище.
Да, вот здесь, около Иоанна Притеченского храма. А известно, где его могила? Найдена?
Найдена. Наша, я знаю, что с Карпинска ездят на эту могилу и поклоняются ей, и говорят, что могила содержится в полном порядке.
Но не только из членов семьи Славцовых, не только он здесь, да?
Здесь еще их родственники. Вот я знаю, что его невестка по сыну похоронена здесь. Возможно, еще кто-то, потому что, я полагаю, раз двое здесь похоронены. Возможно, еще кто-то есть. Но уже дальше вот этим исследованием я не занималась.
Но вы говорите, что это был только первый из семьи, да. Вот, священник репрессированный. То есть были еще, да?
Были два его сына. У них с Екатериной было тоже много детей, как тогда, и было во всех семьях много. И два их сына. Один был тоже Василий, как и отец, Василий Васильевич Славцов. Второй Филарет. Филарет был один из младших сыновей, уже восьмой, по-моему, там по рождению. А Василий был один из старших. Они тоже были священниками. И Василий начинал службу, вот опять-таки в эти злые годы, 20-е, 30-е, и был репрессирован, и был услан, не услан, а посажен в лагерь. И, в общем, вот как мы пытались по родословной восстановить годы его смерти, мы не восстановили, то есть годы его смерти остаются неизвестными. Возможно, он погиб в лагере. Ну, то есть он погиб однозначно в лагере, просто никто не знает, в какое время.
А арестовали его в каких годах?
В 30-х, раньше? Да, да, да. Его, нет, даже раньше, в начале 30-х, вот он пошел сразу за отцом, как контрреволюционер, как участник всех белых мятежей, вот им это все вменялось в вину. Ну, они находились на такой территории, там действительно была борьба между белыми и красными, но духовенство не могло приветствовать красных, мы это все прекрасно понимаем. И если даже они держали нейтралитет, как вот дальше можно понять по сыну следующему, вот младшему Филарету, то их все равно обвиняли в том, что они были приверженцами белого движения. Вот по Филарету нам удалось найти больше документов, он служил в небольшой церкви Казанской иконы Божией Матери в Богословске. Она, кстати, никогда не закрывалась вот в Карпинске и действует тоже до сих пор. И он служил именно вот в этой небольшой церкви. Даже есть, ну, предположение, что это была часовня при кладбище, хотя тут мнения разделяются. Одни утверждают, что это все-таки всегда был малый храм отдельный. И мы нашли в архивах допросы его и анкету его. И вот из этих документов видно, что он был достаточно мирным человеком, служителем церкви, который занимался вот своим делом. Но опять-таки его стали вынуждать отвечать на вопросы. Притом его арестовывали вот как раз в 1937 году. Там было большое дело служителей по Надеждинскому району. Тогда было арестовано 20 человек. Из них часть служителей или часть мирян, но те, которые имели непосредственное отношение к церкви, были певчими или там активными прихожанами, но однако, что они были, поддерживали священников, и вот по этому делу они прошли все вместе, и в том числе Филарет Славцов, который на допросах говорил, что да, он служил все это время в церкви, но к белому движению не имеет никакого отношения, никого он не поддерживал, но это было уже не важно, что он говорил, говорили следователи, вот ответом говорил, что вы все, значит, не подтверждаете, и вот мы все знаем. Но вот сегодня читать «Разумному человеку» это все ужасно, потому что, сопоставляя просто элементарные факты, то есть в 37-м, в 38-м пытаются выявить заговор 18-19 года. А что же тогда, простите, вы, товарищи чекисты, делали все вот эти вот 20 лет и не выявляли этот заговор? А здесь, получается, по документам от ареста Филарета до его уже осуждения тройка НКВД проходит неделя, то есть с 3 по 10 ноября.
И успели весь заговор,
да,
раскрыть.
Да, весь заговор, да, за 20 лет. Нет, вот не могли заговора,
за неделю
раскрыли, и 20 человек, участников, значит, этого заговора, были арестованы на разные сроки лагерей, некоторые расстреляны по сведениям вот этих из допросов, а Филарет вместе с другим священником вот той же церкви из Карпинска, он был с Олимпием Поповым, но это уже просто однофамилец был Поповых, они были заключены в лагерь, осуждены на 10 лет. И, судя по всему, они там оба умерли, но Филарет это однозначно, потому что есть подтверждение, что он там и умер, он не выжил в лагере. Но, видимо, Алим тоже, потому что на него мы не нашли никаких документов, но он был еще на 12 лет старше Филарета, а Филарету уже было в то время за 50 лет. То есть вот люди такого немолодого возраста были заключены в лагерь, где, конечно, им выжить было очень сложно.
Тогда же еще какая была практика? Как мы сейчас знаем, что человека арестовывали, расстреливали буквально через неделю, а родственникам впоследствии, там в 50-х годах, в эпоху оттепели, когда родственники начинали слать запросы о судьбе родного близкого человека, им отвечали, что там в таком-то году умер в лагере, хотя на самом деле он был расстрелян буквально в ближайшие дни после ареста.
Я такие документы даже привожу в своей книге. Вот два свидетельства о смерти. В одном написано, значит, там умер от брюшного тифа, а в другом написано «расстрелян». Брюшного тифа, допустим, он умер в 42-м году или 43-м году, когда он якобы сидел срок в лагере, а в другом документе, что расстрелян, и непосредственно 37-38 год.
То есть, кстати, ну, вот это какие-то вот эти КГБшные игры.
Да.
Мы вот сейчас по радио читаем как раз воспоминания матушки Лидии Калиды, которая умерла монахиней вот в этом году, летом, а была супругой известного очень в Москве священника протоиерея Глеба Калиды. И отец ее, тоже священник, отец Владимир Амбарцумов, был репрессирован в 30-е годы, погиб в лагере. И она рассказывает о том, как они пытались вот выяснить его судьбу, потому что после его ареста вот в 37-м году или в 38-м, точно не помню, они не знали долгие годы, где он, что он. И, как обычно бывало в те времена, почему-то были такие странные мистические случаи, когда вдруг появлялся кто-то, кто рассказывал, что я с вашим отцом сидел в лагере, а я с вашим отцом сидел в камере. Хотя потом, спустя годы, выяснялось, что этого быть не могло, потому что человек давно был расстрелян. И вот она рассказывает, что в 56-м году был послан запрос, и по запросу было отвечено, что человек там в 42-м году умер от воспаления почек в лагере где-то. А уже потом, вот 80-е, 90-е годы, когда все эти документы были открыты, была найдена переписка между двумя этими отделами КГБ в одном городе и в другом, и стало ясно, что они просто друг другу сообщали, чтобы уже не было разночтений, что вот сообщено родственникам, что расстрелянный в таком-то году, там, приговоренный к высшей мере наказания, там, Владимир Амбарцумов, умер в лагере в 42-м году, там, или в 43-м, вот воспаление почек, чтобы уже говорить одно и то же, врать одинаково. То есть это вот, к сожалению, такие игры были распространены, и до сих пор, наверное, многие люди в неведении. Кто-то думает, что человек умер в лагере, а на самом деле он был расстрелян. Кто-то еще как-то. То есть до сих пор, наверное, не все люди правду знают, к сожалению.
Ну, к сожалению, архивы снова закрыли, и поэтому, возможно, мы даже не узнаем теперь всей правды до конца.
А закрыли полностью или закрыли просто для кого-то?
Ну, закрыли для общественных деятелей, закрыли для журналистов. Можно попасть туда еще родственникам, но и то, я сейчас боюсь ошибиться, какого поколения, но вот, по-моему, там до внуков.
Тоже печальный симптом, конечно.
Да, да, а дальше уже, значит, ну, кто не успел вот в 90-е годы узнать, значит, уже не узнаете. Я думаю, что в отношении служителей церкви ситуация была еще сложнее. Почему? Потому что вот то отношение в церкви, которое сформировалось в советские годы, оно, ну, то есть двойным гнетом как бы, или двойным запретом легло вот на те документы, которые, может быть, еще и свидетельствуют о том, что сделали священнослужителями там в годы Большого террора. То есть раз церковь была отделена от государства, к ней было, ну, определенное отношение, как мы знаем, то и определенное отношение вот к этим документам. Насколько я знаю, я сейчас не хочу ссылаться на все источники, потому что вот в ходе всех этих исследований мне пришлось ездить и в Верхотурье, потому что там был такой вот, ну, ниточка уходила в Верхотурье от Словцовых, и мне хотелось найти, может быть, какую-то информацию вот как раз о Василии Васильевиче, о котором мы знаем меньше всего. Вот он служил в какой-то момент в Верхотурье, и мне хотелось найти какие-то, значит, зацепки, может быть, что-то кто-то о нем может рассказать, но мы о нем там ничего не нашли, кроме того подтверждения, что он действительно там служил и впоследствии был репрессирован. Но, однако, нам работники на тот момент музея, который находится при монастыре Верхотурья, рассказывали о том, что вот они, даже собирая документы для своего музея, ну, сталкивались с очень большими проблемами, потому что вот именно документы по репрессиям священников, ну, даже им с просьбами и обращениями к властным структурам удалось достать очень и очень сложно. И, конечно, они достали не все. И, конечно, они знают не обо всех. И, конечно, они могут показать далеко и далеко не все, что они могут только подозревать. Нет, они и видели, что эти документы есть в определенных архивах, но как их до них докопаться, и как их посмотреть, и как узнать и восстановить всю правду, это, конечно, уже вопрос другой. И сможем ли мы на него когда-то ответить, я не знаю.
Еще расскажите, пожалуйста, вот о структуре книги, да, вот о чем приблизительно в каждой главе, вот какие интересные, интересные воспоминания, интересные встречи, и вот как книга построена, почему вот эти три главы «Враги народа», «По ту сторону войны», «Покаяние».
Эти названия отличаются от тех частей, которые были в предыдущих книгах. В двух предыдущих названия частей были одинаковыми. А в третьей книге они изменены, опять-таки, в связи с тем, что вот я изменила концепцию самой книги. Я хочу сказать для всех радиослушателей и читателей, что я завершила свой труд вот по этой теме, но в силу многих обстоятельств. И поскольку я знала, что это вот подведение итога всех моих исследований, я построила книгу концептуально по-другому. И первая часть «Враги народа» сюда входят как раз люди разных социальных слоев. То есть я здесь не выделяла, вот сначала я поставлю инженера, потом я поставлю крестьянина, потом я поставлю еще кого-то. Вот как мне пришлось в жизни встретиться с теми героями, которые мне рассказали о своих родных, так я их и поставила. Здесь есть ленинградцы, осужденные по делу Кирова.
И высланные,
высланные в Ивдельский район. Вот, к счастью, мне еще удалось застать живой женщину, которая в свои 92 года обладала совершенно ясным умом и рассказала вот об этой ситуации.
Это поселок Полуночное,
Полуночное, да, Ивдельского района. Это священнослужители, о которых вот я уже рассказала. Это немцы, высланные первоначально как кулаки в Сосвинский район.
Поволжские немцы.
Нет, крымские, которые были в 37... Нет, они были изначально высланы в начале 30-х, как раскулаченные, а в 37-м и в 38-м подверглись арестам по политическим уже мотивам. Это прибалты, которые оказались по политическим мотивам в нашем лагере Волчанском. То есть, понимаете, я здесь не делила людей на какие-то определенные категории, как у меня, допустим, вот было кулаки в первой части, а вот здесь именно враги народа. Враги народа все. Дети, взрослые, старики, женщины, мужчины, немцы, русские, латыши. Это и студенты, это и рабочие, это и крестьяне и так далее. И заканчивается вот эта часть воспоминаниями моей преподавательницы университетской Лены Ивановны Фроловой, которая рассказывает уже о репрессиях, которым подвергались студенты журфака в 50-х годах. То есть говорить о том, что все закончилось 37-м годом и 38-м, к сожалению, никак не приходится.
Я думаю, что вот эта глава, кстати, для многих людей, даже учившихся в университете, будет открытием. Многие
да,
не знали.
Я тоже так думаю, потому что и мы там учились, и мы этого не знали. И Лена Ивановна не сразу мне об этом рассказала. Но, тем не менее, я думаю, что мы с ней поступили правильно. Следующая часть называется «По ту сторону войны». Как я уже сказала, она затрагивает отношения немцев и русских, притом немцев и русских, немцев советских и русских людей, немцев настоящих, то есть коренных германских и русских людей. Это проблема и военнопленна, это и проблема лагеря, где сидели советские немцы, и это проблема лагеря, где сидели русские солдаты, которые прошли войну, но оказались по каким-то причинам чисто военным в плену.
И ну, потом она же считала, еще, что,
да,
они
что они предатели, да,
по указу
да. стали. И потом еще, отсидев там в плену, они сидели здесь в лагерях. И все эти очерки вот объединены в одну часть с тем, чтобы как раз показать, что у войны есть другая сторона, есть не только героическая, я нисколько не отрицаю значение победы нашей страны в этой войне, но я хочу показать, что судьба отдельного человека в этой войне – это отдельная трагедия. И я ни в коем случае не ратую за войну, какой бы она ни была. То есть, а наоборот, выступаю против всякой войны. Вот эта часть, она как раз и объединяет те очерки, которые я написала в Германии, и вот воспоминания Вольфганга Хилленталя. То есть, вот все, что касалось Второй мировой войны. И третья часть – покаяние, поскольку, вот как я уже сказала, что я вышла на заключительный этап, то в нее я объединила материалы, которые ну, свидетельствуют о том, что в нашей стране и во всем мире идет покаяние. Как оно идет, это другой вопрос. Насколько оно идет быстро в той же Германии, насколько медленно у нас, и как, каким образом это или поддерживается государством, или это, опять же, как в Германии, хочу я сказать, или это делается на полном энтузиазме, как у нас. Это размышления разных людей, которых я брала интервью и с которыми общалась в разных условиях, то есть или это же политики, или это художник Юрий Викторович Калмыков, к которому я очень хорошо отношусь, и даже не просто хорошо, но с большим-большим уважением, вот как раз за его позицию в этой теме. И заканчивается вот она, весь этот блок, вот как раз интервью с Калмыковым, где он и подчеркивает, что такое покаяние, и что вот к покаянию должны мы стремиться все, иначе нам не обрести покой и мир на той земле, которая полита кровью, и где все построено на костях в прямом смысле.
Ну и потом тогда это может все, всегда есть опасность, что это может повториться, если да, как-то да. это не осмысленно никак.
Да, да, если это никак не осмысленно, это если не прощено кем-то свыше, то вряд ли мы обретем действительно какой-то покой и гармонию в плане вот, существования просто человека на земле. А ведь у нас, к сожалению,
есть такое наивное представление, что нет, это никогда повториться не может. Это было когда-то там, сейчас совершенно другая у нас ситуация, все иначе.
К сожалению, может. К сожалению, может. Я вот не сказала еще об одном очень важном интервью для меня в этой книге. Это с академиком Отто Сигуртовичем Шмидтом, к которому вот я ездила специально в Москву, чтобы поговорить с ним 2 часа. Но я считаю, что человек того достоин, и книга достойна того, чтобы вот такой материал в ней появился. Вот как раз я ему задала этот вопрос. Возможно ли реставрация репрессий в нашей стране? Он ответил, что будем надеяться, что нет, раз мы смогли с вами об этом говорить. Но вот в этом, конечно, очень глубокий смысл. То есть, если мы будем об этом говорить, если мы будем это обсуждать, то тогда можно надеяться на то, что реставрации не будет. А если мы сделаем вид, что ничего не существовало, как призывают очень многие, то тут вопрос большой, может или не может быть.
Будем говорить, что Сталин успешный менеджер,
да,
писать
это в учебниках по истории, да, что является просто сумасшествием. Вот на мой взгляд, это вот просто сумасшествие, какое-то организованное сумасшествие. Сталин у нас великий менеджер, закопавший в прямом смысле миллионы людей в землю. Он великий менеджер. Разве можно это вообще чем-то оправдать?
Ну, слава богу, можно сказать, что все-таки, в отличие от нашего поколения, у наших детей есть выбор, что читать. Слава богу, существует открытая информация в интернете. Слава богу, существуют какие-то альтернативные и книги, и учебники, и материалы. и у них есть выбор. Они могут пока, вот на этом этапе, по крайней мере, узнать правду. У нас, к сожалению, такой возможности практически не было. Я благодарю Наталью Пайгли за то, что она нашла время приехать рассказать о своей прекрасной книге. Напомню, что это уже третья книга под названием «За колючей проволокой Урала». Третья и, как Наталья, вы сказали, последняя. И в заключении буквально несколько слов, где эту книгу можно прочитать или приобрести.
Если говорить о городе Екатеринбурге, то в библиотеке имени Белинского в немецком зале отдел иностранной литературы. Если говорить о Северном Урале, то это город Краснотуринск, музей краеведческий, и краеведческий музей города Карпинска.
То есть это то, что можно в библиотеке увидеть или приобрести?
Приобрести можно, приобрести. Да.
Спасибо, Наталья. Я напоминаю, что в гостях у нас была журналистка Наталья Пайгли, автор трехтомной уже книги «За колючей проволокой Урала», посвященной памяти жертв политических репрессий, людям, которые здесь на Урале, на Северном Урале отбывали срок своего несправедливого, неправедного наказания, и о многих других людях, которые пострадали за годы тоталитарного режима. Спасибо вам огромное, Наталья, низкий вам поклон за ваш труд и всего вам доброго.
Спасибо вам, Ксения, и всем радиослушателям. Будьте счастливы.